Баллада о Щорсе. Автор Зоя Чернышова. Часть вторая.
Фрума, вот я снова говорю с тобой, мысленно, сердцем, душой. И снова мне кажется, что ты слышишь меня, ты должна меня слышать.
Да-да, слышу.
Только тебе могу сказать, тревожно мне. Сейчас ночь. На больших напольных часах у меня в кабинете только что пробило 2 часа. Я не могу привыкнуть ни ко дворцу, ни к этой роскошной комнате. Все здесь чужое, враждебное. Я тоскую по тебе, Фрума. Ты далеко?
Далеко.
Я даже не знаю, что ты сейчас делаешь.
Работаю, как и ты.
Да, конечно, работаешь, как и я.
Ты устал.
Я не думаю об этом. Ночь. Тяжело стучат секунды. За окном темнота, напряженная, мрачная, предрассветная минута. Мне всегда казалось, именно в эту минуту начинается грозная борьба тьмы со светом. Тьма, в которой чуешь угрозу. Тишина, которой не веришь.
Микола, что случилось?
Бандитский налет, Микола.
Где?
Всюду, всюду, Николай, погромы, убийства. Это организованный разбой. Это диверсия, Николай.
Локотуш, ну, трощанцев и погонцев ружье ротами. Ты на северную сторону.
Сейчас.
Башенка, на южную.
Есть.
Я на окраину с погонцами.
На окраине самая опасность, страшное место. Я с тобой, Николай.
Светличный, ты останешься здесь. Комендатуру нельзя бросать. Будь неотлучным у телефона.
Полковник Богданович, ваша работа?
Недурно организована, а, Павел Леонидович?
Куда уж лучше.
Будем надеяться, Щорсу сегодня конец.
Он не выдержит, Иван. 3 сутки, не выходя из автомобиля. Ночь, день. Ни минуты отдыха, ни часу сна.
8 вечера, его все нет.
Так ведь бандитские налеты сразу по всему Киеву. А вот приедет, и опять народ. Он что делается за дверью? Жалобщики, просители.
Боюсь, не сдюжит он, Иван. Легкие у него, сам знаешь.
У Щорса больные легкие?
Об этом никто не должен знать, Светличный. Ни бойцы, ни народ. Об этом знаем только мы, его друзья.
Ну и жена, конечно.
Разве Николай женат? А кто она?
Работает в Унеческом ревкоме в ЧК. Гроза Унеческой контрабанды и диверсантов. Фрума Ростова. Смелая, бесстрашная, верная. О! Приехал!
Ну, сейчас начнется. Светличный, попридержи там народ, чтобы не сразу навалились.
Товарищ комендант. Товарищ комендант, я вас очень прошу. Одну минуту уделить мне внимание.
Господин Щерс,
я вас очень прошу.
Повез ты как же? Товарищ, я просто не
спокойно, спокойно, граждане, всех приму, не волнуйтесь, граждане, всех приму.
Гражданин,
господин
Щерс. Наконец-то, Микола, я уж думал, подстрелили тебя.
Пытались, не получилось.
Да ты не спал три ночи.
Это сплюсь, Иван Семенович. Рассказывайте, как дела? У тебя, батька?
Бандюх и воров поймали. Признали подонки, что за деньги безобразили. А кто платил, не говорят. Не знают.
Так я и думал. Петлюровцы орудовали, офицеры без рода и племени. Конечно, заваруху устроили провокаторы, матерые враги. Ничего, не удалось им навредить. Не удалось выгнать нас из Киева. Как настроение в войсках, Иван Семенович?
Ох, злое настроение, Николай. Ну, зубами были готовы перегрызть бандитов. Приходилось из рук вырывать, чтобы не учинили самосуда.
Ты бы отдохнул, Микола.
Некогда отдыхать. Надо принять ожидающих. Давай.
Входите.
Садитесь, гражданин.
Спасибо.
Кто вы?
Я главный архивариус казенной палаты, гражданин Щерс. Плохо у нас. Какие-то элементы по всему, видать, уголовники ночью рвались в архив, хотели погром устроить. Господин Щерс, надо сохранить культурные учреждения. Я понимаю, такое время не до культуры, но в казенной палате исторические ценности, архивы, летописи. Вся история Киевской Руси, можно сказать, бесценные документы.
Много успели разграбить, уничтожить?
Нет. Благодаря вашим солдатам отстояли все. Правда, разгром? Разгром! Но это не страшно, порядок наведем. Я понимаю, не время.
Самое время, дорогой товарищ. И спасибо огромное, что пришли, что заботитесь и охраняете. Война пройдет, все встанет на свои места. Утвердится советская власть. Народ возьмет в свои руки все, что было создано им же за все века. Идет революция. Она победит. Она уже победила. Через трудности, потери, лишения победила. И очень скоро понадобится все. Книги, культура, история, музыка, театр.
Вы думаете, понадобится? А ведь есть такие, что говорят, никому уж ничего не нужно будет. Все погибнет.
Как говорят наши враги. Человек, сделавший революцию веками, был лишен духовной пищи, он изголодался и не захочет ждать. Он потребует этой пищи немедленно. Как откажете вы ему?
Странно и радостно слышать мне от вас эти слова.
Берегите культурные ценности, пуще хлеба, одежды, крова. Дом рухнет, можно выстроить новый. Одежда порвалась, сшить другую. Разрушены культурные ценности. Их не восстановишь. На таких, как вы, наша надежда. Кто-то должен указать людям дорогу к свету. Кто-то должен подвести к Мадонне Рафаэля, к партитуре Чайковского, к летописям Дионисия и сказать: вот настоящее.
Спасибо вам. Спасибо.
Служащие очень напуганы.
Они отказываются выходить на работу, боятся.
Боженко,
да.
Надо выдать главному архивариусу охранное свидетельство.
Диктую, Микола.
Архив бывшей Киевской казенной палаты, так, который имеет историческую ценность, угу, находится под нашей охраной.
Охраной.
Служащие архива должны продолжать свою работу и охранять архив от порчи и уничтожения.
Так.
Ни один документ,
не может быть выдан из архива без разрешения комиссара по охране культурных учреждений и организаций. Отпечатай, Боженко. Поставь печать, я подпишу.
Есть.
До свидания, товарищ архивариус. Благодарю вас от всего сердца.
Спасибо, товарищ Чёрс. Спасибо вам, Николай Александрович. Низкий поклон вам от старого архивариуса. Я этот день не забуду. Счастья вам. Прощайте.
Товарищ Чёрс. Товарищ Чёрс. Беда. Страшная беда. Хоть за голову хватайся, принимайте меры.
Подождите, спокойнее. Кто вы прежде всего?
Из совета я. Занимаюсь хозяйственной частью, городским хозяйством.
При Петлюре тем же занимались?
Ну, тем же. Ну, какая разница? Какое мне дело, Петлюра, не Петлюра? Хоть бы он сдох совсем. Я 40 лет за отоплением города слежу. У меня беда. И как вы сейчас новая власть в городе, должны меня выслушать и беду эту ликвидировать.
Хорошо, хорошо. Говорите.
Так, нынче ночью обнаружились массовые хищения дров, заготовленных для Киева. Через неделю город нечем будет отапливать. Больницы, учреждения, госпитали, дома. Вы соображаете?
Я соображаю. Уголовники, бандиты?
Ну, а кто же еще может такое вытворить? Людей на холодную смерть. Как хотите, гражданин, красный комиссар, ваше благородие, вылавливайте мне этих бандюг. Ищите дровяные запасы. Не уйду, пока не прикажете искать. Своими руками разорву сукиных сынов.
Локотош.
Да, да, я здесь.
Иван Семенович, ты начальник гарнизона. Действуй. По всему городу разыскные отряды. Все права твои. Но дрова найди.
Добро найдем. Ну, пошли. Пошли, сердитый дядя.
Да будешь сердитый, ну сам посуди. Господин хороший, ваше красное благородие, как горло без дров.
Не будем времени.
Ну, без дров, как горло. Я понял. Правильно же я
говорю. Разрешите, сударь, не знаю имени отчества.
Николай Александрович, прошу вас садиться.
Благодарю.
Вы врач?
Как угадали?
Да вот, угадал. Чем могу быть полезен?
Я начальник госпиталя, господин комендант, главный врач. Госпиталь существует, но едва тянет ноги. Вот, извольте список.
Так, нет дров, нет госпитального белья, нет медикаментов, нет продовольствия. А что же у вас есть, доктор?
Больные, раненые, в палатах до сотни человек.
Петлюровцы?
Господин, гражданин комендант, долг врача выше всякой политики.
Да? Вы бы посмотрели, доктор, что мы находили в госпиталях, селах и городах, оставленных Петлюрой. Наши раненые, скромсанные, замученные. Это как? Тоже выше политики?
Прикажете отказать в помощи?
Да нет, не прикажу. Вы правы. Ведь меня тоже обучали долгу врача. Я погорячился. Доктор, извините.
Кстати, Николай Александрович, сотня – это всего с красными, а из тех и двух десятков не будет. Убежали.
А долгу врача меня обучали как раз здесь, в Киеве, в вашей военно-фельдшерской школе. Не помните меня, доктор?
Нет, простите, не припоминаю, видите ли, глаза. Повредил на пожаре, даже оперировать не могу.
Оставьте ваш список, посмотрю, что можно сделать. Всего вам доброго, Иннокентий Кириллович.
Даже имя мое знаете. Тронут. Но нет, не помню, извините. Благодарю за помощь. Честь имею. Честь имею.
Не вспомнил. А ведь я учился у него, Павел. Иннокентий Кириллович Калашников. Строгий был старик. Спрашивал жестко. Но и учил прекрасно. И не вспомнил. А прошло всего 4 года. Вот она жизнь-то, Павел. Вот она.
Худо тебе, Николай?
И чего? Пройдет.
Прилечь, может, врача?
Да будет ерунду-то врача. Нашел время.
У тебя усталый вид. Осунулся ты страшно.
Слушай, Павел, я и вправду устал до черта. А что, если я сбегу на часок на берег Днепра, подышу свежим воздухом?
Съешь кашу-то сначала.
А потом? Вот возьму с собой хлеба, хватит. Приеду, пообедаю. Удеру на часок.
Уехал.
Вам что-нибудь надо, полковник Богданович?
Что это вы так сурово, господин поручик Светличный?
Мы в комендатуре, Петр Капитонович.
Но мы сейчас одни, Павел Иванович, и можем говорить свободно. Когда покидаем Киев?
Не знаю.
Не знаете или не хотите сказать?
Этого еще никто не знает, я говорю правду.
Фронт зашевелился. Петлюра набирает силу. Пора бы.
В Киеве еще дела есть.
Ах, сорвалось у нас в Киеве. Они оказались оперативнее. Да и то сказать, с уголовниками, с подонками иметь дело. Это не кадровые белые части. Струсили, разбежались. Слышите? Мое молодое пополнение резвится.
А Щерс вас хвалит. Говорит, учите хорошо.
Да, приходится. Пока. Ну, ничего. Лишь бы уйти из Киева. В походе свое возьмем. Вам задание. Точно узнать, когда выступаем из Киева, в каком направлении, план военных операций, какие подойдут части для подкрепления, ну и так далее. Ясно, гражданин полковой связист?
Ясно, гражданин военспец.
Какая тишина. Просто невероятно, что может быть такая тишина. Как будто нет ни войны, ни стрельбы. Днепр. Как давно я не смотрел на твои воды. Как давно не слышал твоего плеска. Днепр. Еще не началась настоящая весна, а земля уже теплая. Пахнет не то прошлогодними травами, не то новыми ростками. Неповторимый. Самый прекрасный запах Родины. Так бы лежать и лежать, и слушать шепот Днепра, шелест ветра, смотреть вверх на лохматые звезды. Огромные лохматые звезды. У Фрумы такие лохматые ресницы. Лучами. А глаза грустные. Тонкая, быстрая, перетянутая ремнем гимнастерки, милая, сердитая, строгая, любимая.
бесконечно, безгранично любимая. Вот так, прикрыть глаза, она. Фрума, ты далеко?
Далеко, далеко.
Вот уже больше месяца не видел тебя. Иногда пугаюсь, вдруг я тебя выдумал.
Я есть, я люблю тебя.
Мне хорошо, мне так хорошо сейчас. Где та песня? Ты любила ее, твоя любимая песня. Она всегда напоминает мне тебя. Плещется вода, шелестит ветер в камышах, и я уже не знаю, сплю я или грежу наяву. Только что рядом со мной была ты, а теперь ко мне оттуда, из речного тумана, идет мальчонка, смешной, черноволосый, в старых широких штанах, босой. Ты кто, паренек?
Колька Щерс из поселка Сновск.
Сколько ж тебе лет?
12 сравнялось.
А отец твой кто?
Машинист. Паровоз водит.
В школу ходишь?
Хожу.
Как живешь-то?
Плохо живу. Мачеха у меня. Ненавижу ее.
А ты глупый, Колька. Какой же ты глупый, дурачок.
Зачем отец второй раз женился? Жил бы так.
Не думал, каково ему. Пятеро, мал-мала меньше.
Зачем мачеха?
Дурачок. Для тебя ж отец хотел, как лучше, чтоб учиться ты мог.
Все одно, жить дома не буду.
А что отцу скажешь? Помощи он ждет от тебя.
В военно-фельдшерскую школу пойду в Киев. Да ладно, надоел ты мне. Расспрашивает, расспрашивает. Ухожу. Оставайся один. Оставайся один. Оставайся один.
Иди. Иди. Колька Щерс. Жестокий парнишка, непримиримый, ревнивый, не забывший матери, не простивший отцу. Вот уж ты и растаял в тумане. Детство мое. А вот и другой. Кто ты?
Воспитанник военно-фельдшерской школы Николай Щерс.
Ну, как же тебе живется, воспитанник Николай Щерс?
В университет я поступлю, на врача.
Не получится, Николай. Не получится у тебя поступить в университет. Впереди у тебя долгая-долгая военная дорога.
Так и пройдет жизнь. Так и кончится.
Я еще не знаю, как она кончится. Жизнь красного командира Николая Щерса.
Твой полк носит гордое название Багунского.
У нас теперь есть духовой оркестр. И поют мои бойцы. Ох, как поют. И гарнист играет по утрам по будку.
И бойцы приветствуют тебя, своего командира, коммуниста Щерса. И летит ветром подгоняемое звонкое слово «Щерс».
Командир Щерс!
Очись, сын Микола, отзовись! Ой, да жив ли ты, сынку, Щорс, Щорс?
А? Кто зовет меня?
Ой, ты не ладен, Микола, напугал. Ищу, 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 ищу.
Что случилось, батька?
Да ничего. Светличный сказал, пошел он, мол, на берег Днепра отдохнуть. Я думаю, ночь наступает, Щорса нет. Ночь сырые, холодные, належится этот бисов сын на сырой земле потом, не дай Боже. Вот и пошел искать, а ты спишь один на берегу. Ай.
Нет, батька, не один я был. Человек проходит жизнь, оставляя на ее дорогах себя, ребенка, юношу, оставляет и идет дальше. А тот, кого он оставил, однажды вдруг приходит и спрашивает: а каким ты стал теперь? Нет, батька, не один я был сегодня на берегу Днепра.
Сеперидон, дон, дон, Сеперидон, дон, дон.
Полковник, если Светличный не прекратит издевательства...
Не обращайте внимания, Сычев.
Полковник, вы понимаете, мы не можем давать вам деньги до бесконечности. Мы даем, даем, а результаты...
Завтра уходим из Киева, там в походе все будет сделано. Но нужны средства.
Конечно. Кровь истыря оплачивалась золотом.
Спиридон Ильич.
Да.
У нас с поручиком нет времени, мы люди служивые. Могут заметить отсутствие. Где и когда я получу от вас суду?
Сегодня вечером, часов 11, у меня.
Светличный, за деньгами придете вы.
И не подумаю. Потом еще скажете, что их украл. Сами пойдете, Петр Капитонович. Будьте здравы, Сеперидон, дон, дон. Надеюсь, это наша последняя встреча. Следующая на том свете.
Фигляр! С такими вот только монархию спасать!
Других не осталось, уважаемый, чем богаты. Завтра, наконец-то, расстаемся с вами. Уходим на фронт.
Еще ты копия мечей.
Ой, едут сотни казаков и лихачей.
Ой, впереди наш командирек молодой.
Он скомандовал, ребята, все за мной.
Фрума, ты нужна мне, ты так нужна мне. Ты слышишь меня?
Я всегда тебя слышу, Щорс.
Даже если не слышишь, сердцем поймешь, как мне сейчас трудно и плохо. Мы пережили страшные дни. Петлюра опять пошел на Киев. Бой был в Бердичеве. Несколько раз город переходил из рук в руки. Бой продолжался 9 дней. К концу боя у меня осталось 175 человек и 3 орудия. Но я был уверен в победе.
мы победили. Если бы ты сейчас была рядом, в этом вагоне, в поезде, который мчит меня в Житомир. Фрума.
Ты слишком доверчив, Николай. Прошу тебя, будь осторожен. Не верь тем, кто идет оттуда.
Да-да. Эти слова ты говорила мне, а я не верил в это. В последнее время у меня ощущение, что вокруг меня происходит что-то непонятное, скрытое, недоброе.
Вспомни, кто пришел к тебе за это время?
Поручик Светличный? Ему я верю. Верю. Полковник Богданович отлично обучает молодых бойцов. Исполнителен, точен. Несколько раз за последний месяц просил у меня за каких-то своих знакомых по прежней службе, тоже перешедших на нашу сторону. Я позволил зачислить их в часть. Богдановича Светличного я послал вперед. Они уже в Житомире формируют новые части, комплектуют из остатков наших полков. Там еще Нежинский полк. Я и Боженко будем в Житомире утром. Последний полустанок.
Командир! Беда! Беда, командир! Восстание в полках. Нежинцы открыли фронт в Житомире.
Врешь! Откуда ты? Кто таков?
Тайно. Тайно убежал к тебе. Схватил коня, встречу поезду. Светличный послал. Говорит, гони к Щерсу, предупреди. Перехвати, чтоб не шел в Житомир. Командир, они самолично бросили окопы. Захватили поезд. Сейчас уже в Житомире. Тебя ждут, Щерс. Озверелые угрожают расправиться с тобой. Беги, Щерс, спасайся.
Машинист! Машинист! Вперед, Житомир, ни секунды промедления! Вперед!
Щерс! Насмерть идешь! Насмерть сейчас!
Вперед!